ветер в окно.
За звукорежиссерским пультом Алексей Худяков, а у микрофона Татьяна Путренко. Еще раз здравствуйте. Вы слушаете вторую часть радиоканала «Ветер в окно». И, как всегда, кратко о содержании этого часа. 22:30, включение из Москвы. Радиоспектакль «Антон Павлович Чехов. Княгиня». Ну а прямо сейчас в рубрике «История.ру» заведующий сектором Музея политической истории России Алексей Кулегин о скрытых и явных механизмах раскручивания ситуации февраля-марта 1917 года и малоизвестных фактах февральской революции.
История.ру.
95 лет февральской революции, а если люди пожилые, люди, ну, может быть, среднего поколения еще что-то помнят и знают различия между первой русской революцией, февральской революцией и октябрьской, то для более молодого поколения, наверное, это загадка и путаница может возникать.
Да, ну вообще это довольно интересно, потому что когда революции были у нас официальными, главными нашими праздниками, то о них многого нельзя было говорить. Сейчас мы знаем очень многое или почти все о революции, но как-то тема революции стала немодной, и вот только иногда по юбилейным датам, что ли, интерес к этому повышается. Но действительно, если говорить о февральской революции, то правильнее, наверное, будет говорить о том, что февральская революция стала первым этапом такого мощного революционного процесса, который можно назвать второй российской революцией, который начался вот в феврале 17 года и завершился или в 21-м, или в 22-м году с окончанием гражданской войны.
Ну, начался-то он, наверное, еще в 1905-м связывают современные историки все эти процессы?
Ну, Ленин когда-то называл в пятый год генеральной репетиции 17-го года, но это такая была большевистская схема, что одна революция вытекала из другой, а, соответственно, Октябрьская революция была неизбежностью вот всего этого революционного процесса. Но на самом деле, конечно, без многих обстоятельств, которые были связаны, которые появились в результате первой русской революции, невозможно была бы бесспорно и февральская революция, и ее победа такая быстрая в 17-м году, в частности, без того, чтобы не существовал такой институт власти, представительный как Государственная Дума, которая сыграла в февральской революции огромную роль. Если говорить вообще о событиях февральской революции, то они ведь во многом были неожиданными. Неожиданными они были, причем для всех. С одной стороны, о революции говорили почти все, говорили и представители оппозиции в Думе. Павел Николаевич Милюков открыто еще в ноябре 16 года обвинял правительство, говорил, что вот то, что оно делает, это либо глупость, либо измена. Если мы почитаем документы, дневники, то увидим, насколько низок был вообще упал авторитет государственной власти уже накануне революции. Какие, так сказать, ходили анекдоты об государе, особенно об императрице, ну, все, что с Распутиным, да, связано, вот эта вся эпопея. Ну, и после убийства Распутина, кстати говоря, убийство Распутина многие современники называли первыми выстрелами февральской революции.
Хотя совершили его люди, близкие ко двору и так далее.
Конечно, которые как раз на самом деле хотели поднять авторитет монархии, которые хотели предотвратить вот дальнейшее углубление кризиса власти, верхов власти прежде всего. Но так получилось, что много раз происходили в Петрограде какие-то волнения, забастовки, даже демонстрации, но только февральская революция произошла так быстро, стремительно в течение одной недели.
Какими событиями она началась, давайте напомним.
22 февраля царь Николай II уехал спокойно вечером в Ставку, в Могилев. С августа 15 года он был, кроме всего прочего, еще и верховным главнокомандующим. Спокойно читал в своем салон-вагоне записки Юлия Цезаря о Гальской войне и совсем не думал о том, что вернется он уже в Петроград не просто гражданином рядовым, а под арестом. И вот ничто, казалось бы, не предвещало такого развития событий, но 23 февраля это поставлено. По старому стилю мы называем все даты, по новому стилю это 8 марта, Международный день работниц отмечался. На Выборгской стороне начались первые такие забастовки, уличные демонстрации, это были женские демонстрации, так что женщины во многом начали, во всяком случае, февральскую революцию.
Пустых кастрюль не было?
Пустых кастрюль не было в прямом смысле, но были очень важные экономические причины. Вообще, любая революция, она не возникает, конечно, на пустом месте, и для февральской революции было очень серьезное экономическое причина. особенно в Петрограде, начались перебои с продовольствием. На самом деле продовольствия в городе было достаточно, но сильно сократились из-за того, что были сильные метели и был нарушен подвоз, сократился подвоз хлеба. В частности, не хватало дешевых сортов, черного хлеба не хватало. И поскольку вот именно это было в условиях войны и дороговизны одним из основных продуктов питания значительной части рабочего населения, солдаток, женщин, именно его нехватка и привела во многом вот к тому взрыву, который, собственно, и начался 23 числа.
Но умышленного создания такой ситуации не было. Историки сейчас, современные уже историки, не находят таких данных. Ну, допустим, специально притормозить доставку черного хлеба.
Мне об этом ничего не известно, что это было. Просто были, на самом деле, очень сложное было положение. Во-первых, это было объективно, поскольку транспорт был во многом задействован на обеспечении фронта. Во-вторых, это была зима, и была зима очень суровая. Кстати, это тоже интересно, вот говорят от копеечной свечи, да, Москва сгорела. Вот здесь такие мелкие вроде факторы, вот как нехватка черного хлеба или еще, допустим, такой факт. Очень холодно было в течение первой половины февраля, а потом наступила оттепель. Стало достаточно тепло, и поэтому людям на улицах было, в общем-то, достаточно как, то есть они могли выйти на улицу, пребывать на ней какое-то время, поэтому какой-то был какой-то из факторов, который вот, да, создал такую вот возможность для активного движения. Ну вот 23-го, как я уже сказал, начались первые забастовки и митинги, толпы начали громить булочные, в частности, на Петроградской стороне булочную Филиппова, на Васильевском острове. На следующий день к забастовке присоединились еще несколько десятков тысяч рабочих, причем это было такое достаточно стихийное движение. Рабочие, вот те, которые уже, так сказать, бастовали, которые уже вышли на улицу, они просто врывались на территорию другого завода, где рабочие продолжали работать, и там кого добровольно, кого, так сказать, и силой заставляли примкнуть к этому движению. Это такое название «снятие с работы». И это движение, в нем уже приняло участие несколько сот тысяч человек. В результате забастовка к 25 февраля стала практически всеобщей. Люди стали уже прорываться в центр города, прорывать полицейские заставы через мосты, поскольку это зима, мосты, естественно, не разводились, по льду не вы. Люди проходили по Литейному проспекту, народ стал выходить в центр города, на Невский, на Знаменскую площадь, где тоже проходили митинги. Постепенно, чисто к экономическим таким вот лозунгам, как «хлеба», стали прибавляться требования уже политические. Ну, самый знаменитый лозунг «Долой царя» или «Долой самодержавие». К этому, конечно, уже присоединились и большевистские, и другие революционные партии, которые, на самом деле, не сыграли такой решающей роли, особенно в первый период февральской революции, поскольку движение, как я уже сказал, во многом носило стихийный характер. И вот уже к 26 числу город практически был парализован, во многом был охвачен всеобщей забастовкой. Именно в этот день царь, когда он уже узнал об этом движении, хотя сначала царица писала ему, что это вот какие-то там хулиганы, мальчишки бегают по городу и требуют хлеба, на самом деле все в порядке и все хорошо, но стало ясно, что ситуация выходит из-под контроля, что полиция не в состоянии справиться с этим движением. Казаки, которых вызывали для того, чтобы оказать помощь полиции, проявляют пассивность. Было ясно, что они, в общем, не готовы к каким-то решительным действиям. А на Знаменской площади даже произошел инцидент, когда один из полицейских был зарублен казаком, когда он пытался с демонстрантами вступить в схватку. Короче говоря, стало ясно, что справиться с такими обычными полицейскими мерами с движением невозможно. И в это время именно генерал Хабалов, который был командующим Петроградским военным округом и одновременно руководил подавлением всех беспорядков, получил телеграмму от царя с требованием немедленно прекратить все беспорядки в городе. Позднее Хабалов давал показания чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. Он сказал, что когда он получил эту телеграмму, он пришел в серьезное волнение, замешательство, потому что как прекратить? Только один путь остался – стрелять. То есть нужно было раздать патроны боевые, вызывать войска, потому что никаких других полицейских сил, которые могли бы справиться, у него уже не оставалось. 26 февраля, воскресенье, стало переломным событием в развитии всей Российской революции. В этот день войска в различных районах города, прежде всего на Невском, на Знаменской площади, стреляли в демонстрантов, было несколько десятков человек убито, несколько сотен человек ранено, и к концу дня казалось, что город очищен, порядок восстановлен, и уже поспешили на следующий день, 27 февраля, донести Хабалов в ставку, что все спокойно в городе, но это оказалось только такое заявление. затишье перед бурей. 27 февраля произошел решающий перелом. На сторону восставших стали переходить войска. Восстал сначала Волынский полк. Именно его учебная команда накануне стреляла в демонстрантов вот на Знаменской площади. Вернувшись в казарму, солдаты приняли решение такое, что если их снова поставят, они больше в народ стрелять не будут.
Нам раньше говорили, что во многом там была агитация большевиков в казармах. Или это вот какое-то развитие революции общее, не обязательно революции февральской, но и любой революции?
Ну, действительно, наверное, всякое движение, если сразу его не удается пресечь, оно идет по нарастающей, да и все более и более радикализуется. Это относится и к революциям, естественно, прежде всего. Роль большевистских организаций вот на этом этапе была не столь значительной, мягко говоря, она была сильно преувеличена в советское время, потому что, во-первых, большевиков всего в Петрограде было около 2000 человек. Сами понимаете, что на огромный город это вообще ничто. Ну и кроме того, все руководящие органы, в том числе Петербургский комитет, в ходе революции был арестован. То есть большевики уже были под арестом. И поэтому до 27 февраля, когда восставшие освободили всех арестованных из тюрьмы, из крестов, в частности, из дома предварительного заключения, такой активной роли большевики в развитии февральской революции, конечно же, не имели. Как, впрочем, и другие революционные партии, эсеры, они тоже были в зачаточном состоянии.
То есть это в чистом виде вот такое народное волнение?
Да, народное движение, и, собственно, центром, куда устремился народ, а прежде всего солдат, стала Государственная Дума. Дело все в том, что в это время Государственная Дума была царем вообще официально распущена. Но депутаты приняли решение, да, они заслушали этот указ о перерыве, как-то принято было говорить, заседания к Думы, но приняли решение не расходиться, а создать временный комитет Государственной Думы, ну, такой комитет для восстановления порядка. И вот именно тогда сыграли свою роль личности, как Александр Федорович Керенский. Именно он, по большому счету, без всяких кавычек, стал героем февральской революции, поскольку именно он принимал вот этих солдат, принимал арестованных позднее министров и генералов, ну и, конечно, Михаил Родзянко, который был председателем Государственной Думы и главой комитета.
То есть это были как раз зачатки временного правительства?
Впоследствии именно Временный комитет Государственной Думы, но уже вместе с Петроградским советом, а Петроградский совет тоже начал, Петроградский совет рабочих, а потом и рабочих, и солдатских депутатов.
Как случилось, что примкнули к лидерам февральской революции, вот известно, что князья ходили с красными бантами, вплоть до членов царской семьи?
Это вообще очень интересная особенность. Я вот уже говорил о том, что авторитет государственной власти был сильно подорван уже в предыдущий период. В частности, очень сильные были противоречия между самим императором и императрицей с одной стороны и остальными членами династии Романовых с другой стороны.
Ну и по поводу Распутина, да, там даже сестра...
Даже любимая сестра Элла, которая писала письма из императрицы, вообще разорвало всяческие отношения. Достаточно сказать, насколько глубоко зашел этот раскол. Достаточно вспомнить, что, например, когда убили Распутина, то великий князь Николай Михайлович, большой такой либерал, историк, он, значит, радостно записал, смысл я передаю общий, конечно, вот хорошо, что начали, но надо было бы довести до конца, то же самое сделать в отношении императрицы. Поэтому практически никто, когда царь вынужден был под влиянием этих событий выехать из ставки навстречу Петроград, то Петроград, как известно, он не попал, а 2 марта в Пскове подписал отречение от престола. Но прежде чем подписать это отречение, он обратился к командующим всех фронтов, чтобы вот они высказали свое мнение по поводу вот этих событий. Вот я недавно был на круглом столе историков, там, в частности, приводились, ну, это известно, какие были ответы, причем все командующие практически единодушно сказали, что да, надо отрекаться. Причем, интересно, один, я сейчас не запомнил, вот как раз один из историков приводил пример, как один из командующих начал с того, что я с ужасом, значит, прочитал это письмо, да как вообще можно было подумать об отречении государя, это такой поступок. Но в нынешней ситуации я вынужден сказать, что, конечно же, надо отрекаться. То есть, понимаете, что опоры практически ни один из командующих фронтов не оказал. И, конечно, не случайно Николай II, уезжая из Пскова, написал, что везде вот трусость и измена, действительно, фактически он был предан. И по существу-то ведь и предали-то царя его ближайшее окружение. Предал его генерал Алексеев, который был начальником штаба Верховного главнокомандующего и который фактически побуждал его отречься от престола. Предал его в известной мере и Родзянко, предали его и генералы. Ну и, конечно, Николай сам не проявил необходимых качеств государственного деятеля для того, чтобы удержать власть в этот критический момент.
Историки, по-моему, спорят, до сих пор отрекался он от престола или все-таки передавал власть?
Это, конечно, такой, во многом это несколько казуистический момент, потому что вообще, по идее, царь должен был издать по этому поводу манифест. Но на самом деле этот документ выполнен не в форме манифеста, а выполнен в форме телеграммы такой командующему, начальнику штаба, главнокомандующего генералу Алексееву, где он как раз и излагает, что вот в этот тяжелый момент борьбы с внешним врагом пошли мы за благо отказаться от престола государства российского. Причем выполнен этот документ был с такими формальными оплошностями, уж умышленными или случайными, трудно сказать. Я уж не говорю о том, что он был вообще чуть ли не карандашом написан и подписан, во всяком случае, карандашом. Но и нарушен был сам порядок престола наследия. Царь не имел права, он отрекся за себя и за своего наследника официального, за царевича Алексея Николаевича, в пользу своего брата Михаила Александровича. Формально он такого права отрекаться не только за себя, но и за сына, он права не имел, поэтому впоследствии стали говорить о том, что, в общем-то, этот документ во многом нелегитимный. Но это, конечно, в тот момент развития событий на такие нюансы никто не обращал внимания. Больше того, и Михаилу Александровичу пришлось на следующий день тоже отречься от престола, поскольку он понял, что удержать власть в этот момент он не в состоянии.
Все покатилось.
Да, причем он отрекся в пользу учредительного собрания. По этому поводу как раз Николай II писал в своем дневнике, и вот примерный смысл такой, что вот черт дернул Мишу, ну, Михаила, значит, Александровича, в пользу этой четыреххвостки, ну, это знаменитые, так сказать, требования всеобщего, там, равного и прочего избирательного права, отречься, вот, значит, в пользу учредительного собрания. То есть для Николая это было совершенно ужасно. И причем призвал в этот момент Михаил с официальной отказе от восприятия верховной власти подчиняться Временному правительству. Вроде, так сказать, такая вот легитимизация была произведена февральской революцией и возникшей при этом новой власти.
В следующей передаче авторской рубрики заведующий сектором Музея политической истории России Алексей Михайлович Кулегин продолжит рассказывать о событиях в России от февраля до октября 1917 года. На этих словах я, Татьяна Путренко, расстаюсь со слушателями до 23 часов 10 минут, когда в эфир выйдет программа «Городской наблюдатель». Так что до встречи.
Воды нашей реки то недвижены, то бешено быстры, и не в силах никто предсказать накануне их ход, словно звуки из-под нервной руки пианиста, что играет без нот и не знает двух нот наперед, словно звуки из-под нервной руки пианиста, что играет без нот и не знает двух нот наперед, клавиш черных и белых, вековой разговор. Наши белые дни переложены черными днями, но мелодия льется и никак не погаснет костер. Значит, мы не одни, значит, кто-то невидимый с нами. Мелодия льется и никак не погаснет костер. Значит, мы не одни, значит, кто-то невидимый с нами. Ах, господа, ваши руки и помыслы чисты, в вечной битве за право мужчин быть всегда наверху, но стреляя друг в друга, я прошу не попасть в пианиста. Их так мало осталось на этом мятежном веку, но стреляя друг в друга, я прошу не попасть в пианиста. Их так мало осталось на нашем мятежном веку. Он всем вам нужен, он и сам это не понимает. Соединяя ваши души в пассажи свои, и к тому же, кто еще вам сыграет в день, когда вы закончите ваши бои? И к тому же, кто еще вам сыграет в день, когда вы окончите ваши бои? попеременно, вправо и влево толкая веслом. Движемся мы в старой лодке по воле течения. Вот и арена, где зло будет биться со злом. И седой пианист потихоньку играет вступление. Вот и арена, где зло будет биться со злом. И седой пианист потихоньку играет вступление.